Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 июня 2014 года. Бесплодная работа. Как только Надав и Авиу решили, что им надлежит принести на жертвенник свой собственный огонь, каждый из них взял совок, зажег на нем огонь, прибавил воскурение и принес на жертвенник. Мудрецы учат, что они были виновны в целом ряде нарушений. Как уже было сказано, они не посоветовались предварительно с Моше и Аароном. И даже между собой. Каждый действовал независимо от другого. Вейсман Мидраш рассказывает, глава Шмини. Правая и левая линия, Надав и Авиу, должны попытаться соединиться в средней линии. Они же не предприняли этого действия. Надав и Авиу, влекомые страстной жаждой на опыте ощутить присутствие Всемогущего, вошли в святая святых, чтобы принести туда воскурение, то есть хотели раскрыть Творца без экрана и отраженного света. Только первосвященник мог входить в святая святых, поскольку у него есть экран, поэтому он и называется первосвященником, то есть святым, работающим на отдаче выше других. У Надава и Авиу не было свойства отдачи отраженного света. Каждый работал по отдельности. Правая линия отдельно, левая отдельно. А отраженный свет появляется только в средней линии, в правильном сочетании между двумя линиями. Вопрос. То есть у них не было экрана на те удовольствия, которые они хотели получить? Ответ. Раскрытие Творца – это огромное наслаждение. Именно это и является целью творения, поэтому задача науки Каббала – раскрыть Творца всем, наполняя всех огромным наслаждением. Кроме того, чужой огонь, принесенный Надавом и Авиу, косвенно указывает и на другие прегрешения. Они привлекли свет Хохма, который не смог облачиться в свет Хасадим, свет милосердия. Без этого облачения свет Хохма не греет, не спасает, а сжигает. Надаву и Авиу не хватало света милосердия, чтобы получить такой огромный свет. Они даже не попытались получить его, поскольку работали порознь. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
«Не сотвори себе изваяние Творца». Из статьи Рабаша «Славьте Творца все народы». Над каждым народом стоит министр, а над народом Израиля властвует только Творец. Народ Израиля – это достояние Творца. Творцом называется средняя линия – Зеранпин. Это свойство не существует в нижних, если они не выполняют специальных действий для того, чтобы стать носителем, сосудом для средней линии. Поэтому у Творца нет образа и нет тела. Средняя линия не существует в природе. Она возникает лишь при условии, что нижний создает ее из двух линий, правой и левой. А все остальные силы природы называются министрами Творца, потому что существуют сами по себе и являются следствием двух сил – получения и отдачи, действующих в мироздании. Они считаются ангелами, силами, властвующими над 70 народами мира. Но народ Израиля, тот, кто стремится прямо к Творцу, Ешар Кель, не имеет Творца, пока не сформирует свой сосуд и не раскроет в нем среднюю линию. Творец Боре означает «приди и увидь» – Боре. И пока не создана средняя линия, народу Израиля не к кому обратиться. Творец появляется лишь при условии, что человек выстраивает себя и приводит в соответствие свойствам Высшего. Таким образом, он создает место для раскрытия высшей силы. Пока нижний не готов к этому раскрытию, высший не существует, и ему негде раскрыться. Отсюда следует запрет. Не сотвори себе изваяние или изображение Творца, ведь это уводит нас от правильной работы. Из урока по статье Рабаша от 6 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Кроме человека нечего менять. Мы не хотим ничего менять, ни в средствах массовой информации, ни в правительстве, нигде. Даже в системе образования. Мы хотим изменить только человека, и поэтому приходим к нему и начинаем с ним говорить. Но мы не требуем никаких изменений в том, что происходит в стране и в мире. Ведь это означало бы изменить связи и системы, построенные людьми в соответствии со своим эгоизмом. Но все это построено хорошо и правильно, и подходит им. Если мы хотим это изменить, то должны изменить человека, который все строит согласно своей внутренней организации. Вопрос. Но человек должен видеть какую-то выгоду, чтобы захотеть внутренне измениться. Какая у него будет мотивация? Ответ. Еще 15 лет назад вообще нельзя было говорить о кабале. Это слово было под запретом и вызывало страх. А сегодня его уже никто не боится, поэтому оставь высшему свету его работу. А сам сделай все, что зависит от тебя. Нужно оставить людям информацию, какую-то брошюру с объяснениями, но главное привлечь их к практическим действиям, к семинарам. Я не вижу никакого другого средства, кроме создания кругов. Круг по своей форме подходит миру бесконечности. Семинар не случайно проводится в круге. Эта форма принята еще с древности. Племена сидели вокруг костра, переговоры велись за круглым столом, чтобы показать, что все равны. Круг – это символ равенства. Но в нашем семинаре круг – это подобие мира бесконечности. Благодаря тому, что мы хотим соединиться в такой форме, мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Он приходит к нам в бесконечной форме, ведь мы его ничем не ограничиваем, у нас нет экрана, а потому мы пользуемся этим светом как окружающим. Однако брошюра не должна агитировать за семинары, а просто объяснять законы существования мира. Они совершенно объективны и не зависят от нас, поэтому брошюра должна быть написана как заключение ученого-исследователя, наблюдающего за природой. Там не должно быть никакой идеологии, относящейся уже к личному отношению человека, а только законы природы, которые не зависят от нас. Нравится нам или нет, но так устроен мир, а мы за счет семинаров и всевозможных упражнений хотим участвовать во всем этом эволюционном процессе самым благоприятным образом. Природа гонит нас ударами, заставляя развиваться и переходить из эгоистической формы в альтруистическую. У нас нет выбора. Мы будем получать удары, пока не согласимся на альтруистическую форму. Но есть также другой путь. Вместо пути естественного развития – путь ускорения времени. И брошюра объясняет, как перейти от одного к другому. Становится ясно, что это вполне возможно. Вот этот переход мы и осуществляем, привлекая всех к семинарам. Из подготовки к уроку от 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Государство каббалистов от мала и до велика. Вопрос. Как развить чувствительность к желаниям публики? Ответ. Чем больше ты будешь выходить к публике, тем больше желаний получишь от них. Какой бы ты ни был черствый и невосприимчивый, как бы тебе ни было тяжело работать с людьми, но ты начнешь от них впечатляться. Поскольку ты вкладываешь в них усилия, сам эгоизм обязывает тебя наполнять их. Ведь они превращаются в твоих детей. Ты вкладываешь в них, там находятся твои усилия. Часть самого тебя уже находится в них, после того, как ты за ними ухаживал. А потому ты захочешь проникнуться их желаниями и наполнить их. Главное, как можно больше работать для распространения. Чем быстрее мы впитываем потребности публики, тем быстрее сами продвигаемся. И на самом деле нижняя ступень не совсем для нас нижняя, ведь написано, что все узнают меня от мала и до велика. А тем более, работая с широкой публикой на земле Израиля, мы имеем дело с желанием, которое когда-то уже было организовано в 10 сферот. Народ Израиля достиг духовного состояния и затем разбился, поэтому мы обязаны донести до него методику исправления. Это недостаточно просто присоединить народ Израиля к себе. Из каждого нужно сделать каббалиста, обладающего духовным постижением. Если они не захотят подняться к такой ступени, мы тоже не поднимемся. Мы должны видеть в них людей, которые присоединяются к нам на той же ступени, как наша. и мы увидим, что они очень быстро нас догоняют. Необходимо передать им методику исправления, начиная с короткого объяснения, а потом все больше и больше. Каждый должен овладеть этим методом, чтобы мог объяснить его себе и другим, понимал замысел и цель творения, миссию народа Израиля и народов мира, причину кризиса и путь его исправления. А потом они захотят узнать, что на самом деле означает Тора, и будут поражены раскрытием того, что в ней скрывается. Мы обязаны все это объяснить, ведь без этого народ Израиля не выполнит своего предназначения, а вслед за ним и весь мир должен сделать то же самое. Нам придется обучить и воспитать весь мир. Это и означает быть светом для народов мира. Мы говорим о состоянии, когда каждый получает какую-то свободу выбора. Пусть еще не сегодня, не сейчас. Иначе для него нет места в общем сосуде. Сказано: «И дом мой назовется домом молитвы для всех народов», то есть каждый человек почувствует потребность в самом высоком постижении. А сейчас для нас самое важное – начать обучать публику. Постепенно, волна за волной, начинает просто со знакомства, затем с игр. И так постепенно у людей начинают раскрываться глаза, мы обязаны их вырастить, а не просто протянуть к ним какую-то инфузию с питательным раствором. Этого недостаточно для человеческой ступени. Без подготовки к уроку от 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
В магазин за молоком для младенца. Выходя к публике, мы всегда должны держать внутри себя связь с Высшим. В отрыве от Высшего мы не сможем работать с нижней ступенью. Ведь мы приходим к людям не как артисты или массовики-затейники, а приносим им высшую силу – связь с Творцом. Поэтому мы обязаны через связь с товарищами достичь контакта с Высшим. Если у нас нет такой связи, мы не сможем считаться высшей ступенью относительно низших и работать с ними. Если девочка ухаживает за маленьким братом, он не считается ее нижней ступенью. Они находятся на одной ступени, как брат и сестра. А высшая ступень – это мать, ухаживающая за младенцем, которая рожает его и обладает силой. Поэтому мы не можем выйти заниматься публикой, не поддерживая постоянную связь с Высшим. Я – это лишь точка, средняя треть сеферет. Вся моя верхняя половина находится в Высшем, вся нижняя половина – в Нижнем. Поэтому я обязан быть связан и с Высшим, и с Нижним, работая со всеми одновременно. Когда я работаю с Нижними, Высший находится внутри меня, иначе я ничего не смогу сделать. А когда я обращаюсь к Высшему, Нижние находятся внутри меня. Иначе мне не с чем обратиться. Мать, которая идет в магазин купить молоко для младенца, как будто несет его с собой. Из подготовки к уроку от 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Непростая работа Коэна. Вопрос. От чего зависит наша способность проникнуться желаниями и болью широкой публики, чтобы поднять эту молитву к Высшему? Ответ. Благодаря своей работе нужно разглядеть, что за болью людей стоит страдание от скрытия Творца. Единственное, чего не хватает в мире, это сила отдачи и любви, то есть раскрытие Творца. Все материальные желания публики нужно преобразовывать в желания к раскрытию Творца творениями. Раскрытию силы отдачи. Этим ты поднимаешь свой ахаб, упавший на нижнюю ступень, то есть в публику, которая впечатляется от их страданий. Но когда ты поднимаешь его к себе, то за счет своих отдающих желаний трансформируешь эту их молитву, ман, в требование высшего света, единственного, кто может все наладить. Тогда ты обращаешься к ахабу высшего уже с другой просьбой. Люди хотят дешевых продуктов, квартир, а ты требуешь света, возвращающего к источнику, света отдачи и любви. В этом состоит твоя работа священнослужителя, Коэна. От народа ты получаешь материальные требования. Все кричат, как маленькие дети, дай, 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 но ты перерабатываешь их потребности в правильное желание высшей ступени, поэтому ты находишься посередине. Роль стоящего посередине очень непростая. Это словно мать, которая слышит вопли младенца и должна понять, что именно ему нужно. Она трансформирует его истошный крик «Цриха» в правильную потребность Цорах. В этом заключается непростая работа средней ступени. С этой стороны ты смешиваешься с Творцом, а с другой стороны с публикой, находясь посередине между ними. В этом роль коэнов, служителей Творца. Из подготовки к уроку от 8 июня 2014 года.
Радиоверсия.
Освобождение от пут времени. Вопрос. Как правильно использовать время? Прошлое, настоящее и будущее. Стоит ли нам ловить текущий момент, чтобы жить только здесь и сейчас? Ответ. Если бы мы чувствовали только этот момент, а не прошлое, настоящее и будущее, то либо поднялись бы выше времени, либо умерли, одно из двух. Мертвые свободны от ощущения времени и не ощущают его изменений. Но это не та свобода, которую ищет человек. Животные и растения как-то ощущают прошлое, настоящее и будущее. И даже в неживом камне откладывается память о том, что с ним происходит. Хоть мы не знакомы с этими явлениями, но камень ощущает внешнее воздействие на себя и, видимо, как-то воспринимает прошлое, настоящее, будущее согласно своему сопротивлению и влиянию извне. Поэтому чувствовать лишь одно из трех времен означает потерю ощущения жизни. Но интересно не это, а подняться выше ощущения прошлого, настоящего, будущего и взять власть над ними, то есть управлять проходимыми мной процессами. Нужно выяснить, как я могу управлять прошлым, настоящим и будущим в форме воздействия на меня из некоего внешнего источника. Если я объединяюсь с этим источником, изучаю его, то начинаю властвовать над тремя временами и превращаюсь в господина времени, в хозяина своей жизни. Я могу свободно перемещаться из прошлого в настоящее, будущее и обратно из будущего в настоящее и прошлое. Я могу подняться совсем выше них и больше от них не зависеть. Я сам буду изменять время, а не время изменять меня. И все это зависит от того, как я смогу преодолеть свое желание насладиться, тот самый орган, которым я ощущаю изменение времени. Если я поднимаюсь над своим эгоистическим желанием и становлюсь совершенно свободным от него, то перестаю ощущать прошлое, настоящее, будущее, как свою жизнь. Спрашивается, с чем тогда я ассоциирую себя? Мне нужно знать всю временную ось развития своего желания, как оно было создано, как изменялось и какой формы должно достичь. Для того, чтобы узнать все это, мне необходимо подняться на другую ступень, называемую программой творения. У любой вещи в мире есть свое прошлое, настоящее и будущее, то есть есть причина и следствие. Я всегда должен обращаться к причине, и тогда легко смогу исследовать и увидеть все следствия. Если мне точно известна причина, то даже еще не видя результата, я уже буду знать, что произойдет. В причине уже заложена будущая форма всех ее следствий. Таким образом, я прихожу к самому главному вопросу своей жизни. Где ее источник? Откуда я пришел? Что такое человек? Кем я был создан? Какая сила мной управляет и какой цели ведет? Если бы я смог ответить на все эти вопросы, то смог бы управлять своей жизнью и освободился бы от пут времени. Из 353 беседы о новой жизни от 17 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Ценности невротического общества. Мнение. В сегодняшнем обществе девальвированы ключевые жизненные ценности. Ценность труда, ценность глубоких профессиональных знаний, честность перед самим собой, чувство собственного достоинства, готовность сделать добро, ответственность. Вместо этого важны ценности невротического общества. Статус, деньги, первенство в конкурентной борьбе, агрессивная сила. Особенно уязвимы здесь оказываются молодые. Они заглатывают эти ценности без цензуры. Они не имеют к ним иммунитета, стремясь соответствовать ожиданиям такого общества. Они теряют связь с собой настоящими. Устоять могут только те, кто имеет здоровые ориентиры и мощную поддержку семьи. Реплика. Несомненно, без интегрального воспитания молодое поколение полностью потеряет себя.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.